Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Всего 3 дня осталось до окончания приема документов в Новгородский университет. Уже подано более 5000 заявлений. Впереди по популярности экономические и медицинские специальности. Все профессии нужны. Мы продолжаем знакомство с выпускниками вуза этого года. На очереди историки и технологи по переработке сельхозпродукции. Абитуриенты, прислушайтесь, может быть, это именно то, что вам нужно. Князь Ярослав Мудрый правил в Новгороде 1000 лет назад, а его словарь продолжает расширяться. Рубрика о русском языке такие факты нашла. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Всего лишь 3 дня осталось до окончания приема документов в Новгородский университет на программы высшего образования. 25 июля – последний день для абитуриентов, когда заявление еще можно будет подать. 27-го уже вывесят рейтинговые списки, по которым поступающие оценят свои шансы и подадут подлинники аттестатов в тот вуз, где эти шансы больше. А 30-го появится первый приказ о зачислении. Но все это начнется только через 3 дня, а пока предлагаем вместе с нами заглянуть в коридоры перед спортзалом, где работает приемная комиссия. Мы это сделали в середине минувшей недели. Прием документов в Новгородском университете начался 20 июня. Наверное, самые большие потоки абитуриентов пришлись на первые 2 недели. Здесь даже очереди собирались перед входом в спортзал, где работают приемные комиссии всех институтов НовГУ. Сейчас ажиотаж уже спал, в коридорах стало поспокойнее, но отнюдь не безлюдно.
Я смотрю, вы здесь прохаживаетесь по коридору перед тем залом, где сдают документы. Кого-то ждете?
Сына. Мы из Великих Луг.
Кем бы хотел стать ваш сын?
Томат. Есть возможность 5 институтов, поэтому мы везде, где можем. Смоленск, Санкт-Петербург, еще поедем в Тверь.
А что-нибудь о Новгородском медицинском институте в составе Новгородского университета слышали, читали?
Ну, слышали, у нас девочки работают из вашего института.
Мама тоже медик-стоматолог?
Ну, не стоматолог, зубной техник. Как бы династия. Мужа 2 брата-стоматолога.
Знаю, что конкурс на стоматологию большой. Оценки вашего сына во время сдачи ЕГЭ, как вы думаете, позволяют ему надеяться?
Ну, оценки средние, потому что химией у нас не получилось, хотя много было вложено и репетиторы, и трудов. Ну, русский, биология по 73, это неплохо. А химия 57, это, конечно, маловато. Знаете, ЕГЭ – это лотерея. Даже ездил на очную апелляцию в Псков, не засчитали по заданию С 2 балла. И плюс как-то коэффициент насчитывают на эти баллы. Коэффициента не дали.
Ну вот, сына, мы так и не дождались, хотя дождались других абитуриентов.
Я Афанасия Маргарита из деревни Тоготь. Это Холмский район. Я подавала сюда на менеджмент и начальное образование, и в Санкт-Петербургский сервис экономики на экономику.
Вот все-таки дошкольное образование, менеджмент, финансы и так далее. Несколько разные сферы. А душа-то к чему лишь?
На менеджмент больше.
А на дошкольную педагогику подаете, ну так, на всякий
да,
случай?
Просто, да.
Расскажите нам немножечко о вашей школе в Холмском районе. Много ли там учеников? Насколько там хорошо, на ваш взгляд, преподаются
там
разные
предметы? Там учеников совсем мало, только 36 человек.
Во всей школе?
Во всей школе. Там только 9 классов. Ну, там хорошо. Ну, народу мало, и все учат. Они чем попало занимаются. Потом уже в Холме, 10-11.
Вы какие ЕГЭ сдавали, выбрали какие?
2 обязательных и общество знание. Русский 70, математика 63 и общество знание 70.
Как вы думаете, с такими баллами сможете поступить куда-то?
Да, смогу.
Что выберете?
Менеджмент выберу. Вот здесь могу.
А родители чем занимаются? К менеджменту какое-нибудь отношение имеют?
Никакого.
А к педагогике?
Бабушка ждет. дедушкой. Они учителя.
И до сих пор работают?
Да, там, в Тогузе у нас.
То есть вы учились у бабушки с дедушкой?
Mm-hmm.
И они всю жизнь преподают в этой школе?
Всю жизнь.
А сами родом из деревни, нет?
Ну, недалеко оттуда.
Так понимаю, вижу еще одну ожидающую маму.
Нет, я тетя.
Племянник куда подает документы?
На медицинский. Лечебное дело. Его старший брат тоже уже закончил.
Этот институт медицинского образования?
Да.
Вы новгородцы или приехали?
Приехали. Из Мурманской области.
Еще куда-то подаете документы?
Нет, нет, только сюда.
Желаю вам удачи.
Я Доврана, я из Азербайджана. Уже тут училась в колледже и дальше собираюсь в университет.
А в каком колледже вы учились?
Я гуманитарно-экономический колледж закончила в прошлом году. Экономист-бухгалтер.
Куда подали документы?
Экономика.
То, что вы закончили колледж, это должно вам помочь как-то легче?
Да, поступить? Конечно, конечно, да. Тут, потому что собеседование, во-первых, идет по специальности, и база есть основная. Это.
Как получилось, что вы из Азербайджана все-таки очень далеко приехали сюда, на северо-запад России?
А мой папа вот во время Советского Союза тут учился, иностранный язык, и я вот тоже.
Выбор вот этой экономики, он чем предопределен?
Ну, бухгалтерия, это же все-таки востребовано, наверное.
А интересно ли вам это будет? Ну, сидеть да. за бумажками, считать там, сводить дебет с кредитом.
Ну, интересно, наверное, будет. Еще я не работала, но, наверное, будет интересно. Если хорошая компания будет, если нормальный коллектив будет, то, конечно же, можно будет очень даже хорошо поработать.
И хорошо заработать.
Ну, да.
Даже такой маленький опрос основную тенденцию, куда стремится поступить молодой народ, легко определил. Это подтвердил и начальник управления по работе с абитуриентами Феликс Груздев.
Ну, на сегодняшний день порядка 5000 заявлений. Это на уровне прошлого года примерно. Больше всего заявлений, скажем, это институт экономики. Примерно на менеджмент подано 580 заявлений, на управление персоналом 470. Ну, это самые большие цифры. Дальше у нас идут специальности института медицинского образования. Это лечебное дело и стоматология. На одной 400, на другой примерно 240 заявлений.
А сколько принимается-то на эти специальности? На управление?
Ну,
на
скажем, на управление 15 госбюджетных мест и 470 заявлений. На менеджмент 75 мест и 580 заявлений.
А все-таки меньшей популярностью кто пользуется? Уж назовите их нам, аутсайдеров.
По поданным заявлениям трудно судить, а по популярности или непопулярности, но, скажем, практически на каждое направление или специальности у нас есть конкурс, как минимум 2-3 заявления на одно место.
И тогда нам сроки назовите, когда у нас заканчивается прием документа?
Научную форму мы заканчиваем прием документов 25 июля. 27 июля будут вывешены рейтинговые списки и первый приказ, в котором будут фигурировать льготники и целевики, выйдет 30 июля.
В наших выпусках мы уже рассказывали о 20-летии Новгородского университета. В юбилейный для вуза год дипломы с отличием получили 180 выпускников дневного отделения. Сегодня мы продолжим знакомить вас с теми, кто упорным трудом в течение нескольких лет шел к красному диплому. Среди вузовских отличников был и историк Михаил Кубачков, который уже поменял, видимо, статус университетского выпускника на солдатскую форму. Молодому человеку предстоит пройти службу в армии, после чего он планирует работать по профессии и продолжить научные изыскания, которым посвятил свою выпускную дипломную работу. Подробнее о своих достижениях и планах на будущее краснодипломник Михаил Кубачков рассказал нашему корреспонденту Ольге Осиповой.
Михаил, ну вот сегодня такой огромный, сложный этап вашей жизни уже позади. Получаете красный диплом. Ваши впечатления?
Ну, на самом деле, тоже второй диплом, так как я первый получил бакалавра, то это уже второй. Поэтому впечатления чуть меньше, но тоже, в принципе, рад.
Как удалось учиться на одни пятерки? 5 лет, да, я так понимаю?
Да, 5 лет. Но при этом в школе я имел по истории 4, но здесь у меня отличный диплом.
В университете получается легче?
В университете, видимо, выбрал то, что и занимался тем, что понравилось.
Почему история?
Потому что у нас город такой и способствует. На самом деле, гораздо очень интересно изучать наш Новгород.
Вы из Новгорода?
Да.
Все-таки история такая вот сфера, где много противоречий.
Много споров.
Много споров, да.
Да, но все-таки в этом-то и интересно, что нет какой-то конкретики и прямоты, как в математике. Тут гораздо больше рассуждений, больше взглядов и соприкосновений разных точек зрения.
Собираетесь работать по специальности?
Да, собираюсь, но через год.
Этот год чем будете заниматься?
Ну, честно, давай долг родине.
В армию собираюсь. Да. А за год не забудутся вот эти знания все?
Думаю, нет.
В армию когда, осенью?
В армию нет, летом сейчас, нет. В июле.
У вас насыщенная прям такая жизнь, получаете красный диплом и сразу...
Сразу в армию, да.
В армию-то хотите?
Да.
Потом уже думали, где будете работать? Школа или какие-то учреждения?
Потому что, когда я ходил на практику педагогическую, у меня все хорошо получалось. Вот, и с детьми я нашел контакт. Проходил свою первую гимназию, в которой я также заканчивал до этого. Вот, вел у 10 класса, и, в принципе, даже детям понравилось. Они звали меня даже за место своего преподавателя. Не школа, но сами дети. Вот мой класс был довольно-таки спокойный, но дети сильно переживают перед ЕГЭ и всеми этими экзаменами, так как практика была весной.
У вас были выпускные классы, да, старшие?
Да, а так все хорошо было, в принципе.
Наверное, очень так почетно вернуться в свою школу в качестве преподавателя, да?
Ну, в принципе-то да, и плюс, когда я общался с преподавателями, они тоже, в принципе, не были бы не против, если я вернулся.
Почему все-таки профессия педагога?
Кто-то должен учить детей, потому что на самом деле это гораздо важнее, чем математика, экономика. Потому что экономистов много и менеджеров, как сейчас. А чтобы даже сделать хорошего экономиста, нужно, чтобы кто-то его научил в детстве.
Зарплата не пугает учителя?
Не пугает. Сейчас у нас, как я знаю, государство постоянно вкладывает в это. Есть на что надеяться.
Сегодня получаете диплом. Наверное, вот любому студенту самый такой сложный, самый запоминающийся был первый год обучения. Первый курс. Вы его помните?
Помню. На самом деле, на первом курсе было интересно узнавать людей вокруг. Своих одногруппников, всем, с кем я учился. Потому что это, совсем разные люди. Вот у нас группа, да. Но при этом, что объединяет, это тяга и интерес к дискуссии, к общению в истории.
Были за время обучения вот какие-то предметы, которые дались сложно?
Ну, как по моему образованию, в основном математика и предметы такого профиля. А со своими я справлялся на ура.
Кстати говоря, вот в первый год, говорите, было интересно знакомиться с новыми людьми. Вузовские друзья у вас остались и будете продолжать общение?
Остались, и как остались и школьные, так остались и вузовские. И я надеюсь, что мы еще будем собираться не раз. Кто-то в музей, кто-то в науку у нас пришел, а кто-то вообще в что-то не связанное с образованием.
Красных дипломов у вас много?
4 в группе из 11 человек.
С первого курса стремились вот к красному диплому или так получилось?
Так получилось. В принципе, говорили, что лучше учиться на пятерке. Все, даже бабушка моя обижалась, когда у меня были четверки. Вот. Поэтому я старался учиться на пятерке.
Приходилось бабушку не огорчать.
Да.
Как диплом для вас прошел? Госэкзамены волновались?
Госэкзамены по специальности были в прошлом году, по педагогике были в этом году. Вот. И то, на ура.
Диплом, естественно, на пятерку.
Да.
Тема вашей работы?
На самом деле очень сложно, но этнополитическое положение коренного населения Северной Америки с 18 по 20 века. То есть я разбирал то, как американское правительство относится к индейцам.
Как это далеко от нас, почему?
Далеко от нас, почему? На самом деле это что-то мальчишеское. Я выбирал между рыцарями, индейцами и пиратами и решил остановиться на индейцах.
Скажите, как вы считаете, вообще красный диплом в жизни вам в дальнейшем пригодится, поможет или это для себя?
На самом деле спорный вопрос, потому что в основном для себя. Сколько я не устраивался на работу, они диплом спрашивают в последнюю очередь. Да, для себя важно.
Что больше всего запомнилось за годы обучения?
Я думаю, что больше студенческая жизнь, мероприятия. Это я входил в наш студсовет, и все то, что мы устраивали, было довольно весело. Жил активно общественной жизнью, участвовал как и в городских мероприятиях, так и сейчас. Плюс у меня друг работает в волонтерских организациях, помогал ему активно.
А времени-то хватало? Учиться надо на пятерке и еще и заниматься чем-то?
Да, хватало. Каждый год мы ездили в детский дом к детям на Новый год. Это на самом деле очень показательно было. Когда приезжаешь, они радуются. Даже от того, что ты знаешь, что к ним ездит еще кто-то, но все равно они радуются каждый раз как новый.
Что бы вы сказали, может быть, абитуриентам, которые сейчас еще только поступают на исторический факультет, так сказать, в вашей смене?
То, что главное, научиться получать удовольствие от образования. Хотеть этого, хотеть учиться, хотеть самому. Потому что заставить заставят, но самое интересное, когда ты хочешь сам.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». И на этом разговоры с выпускниками 2013 года не заканчиваются. Еще раз напомню, что до окончания приема документов от абитуриентов еще несколько дней. И, может быть, именно встреча с теми, кто прошел 5-летний курс обучения, поможет определиться с выбором сегодняшним начинающим. У микрофона технологи по переработке сельхозпродукции, уже дипломированные специалисты.
Гаврилова Александра приехала на учебу из города Старая Русса.
Анохина Даша из Затоозерного, из Тверской области.
Комарова Ксения из города Великого Новгорода.
Ну, вопрос самый стандартный. Вообще, как вы, допустим, приехав с Тверской области, вышли на Новгородский университет, и почему выбрали его среди других учебных заведений?
У меня здесь училась сестра, именно на этой специальности, поэтому я тоже решила поступить сюда.
У меня также много знакомых учатся в этом университете. Я решила пойти по их стопам.
Знаете, мне вообще сложно представить, что человек, вот заканчивает школу, мечтает быть технологом. Или мечтает?
Ну, на самом деле, когда я поступала, я даже не имела представления, что это за профессия. Просто очень много народу посоветовало поступить именно на эту специальность. И вот только уже, наверное, к концу пятого курса, когда уже прошли много практик, отработали, и уже имеешь представление, чем ты будешь заниматься в дальнейшем.
Неужто никакая другая профессия не манила?
Ну, манила, конечно, были другие варианты. Но все-таки в итоге, посоветовавшись с семьей, и сама подумала, решили, что все-таки это пищевая промышленность, это всегда будет востребовано.
Ну вот так, ради интереса, а какие были варианты? Куда хотелось?
Ну, были варианты на другие специальности в этот институт, тоже в сельхоз. На биолога еще поступала и на химика. И хотелось еще, конечно, в педагогический, на психолога, но не получилось.
Я с детства мечтала быть хирургом. Но с моей той жизнью я бы, наверное, не смогла бы отучиться в мединституте, потому что мне не хотелось учиться поначалу. Это сейчас бы я бы с радостью поступила и отучилась бы, но возраст уже и как-то надо уже семью строить, и учиться наочно не получится.
То есть поначалу-то учиться не очень не хотелось. Я-то знаю, как-то была на выпускном именно как раз технологов, и один молодой человек мне сказал такую фразу: «С нас здесь 7 шкур спускали». Соответствует ли это действительности? Не изменилось ли что-то?
Ну, учиться, конечно, было нелегко, потому что требования высокие. Но сейчас мы понимаем, что это было все для нас сделано, и нам от этого будет проще в последующей жизни на работе.
Я думаю, да, было тяжело, конечно, но сейчас оглядываешься назад и думаешь, что это все в пользу, конечно, нам пошло.
А что было тяжело? Какие все-таки требования предъявляются?
Ну, самое большое требование для студентов – это то, что надо посещать занятия. Это в первую очередь. А так все вовремя надо сдавать, и различные требования к самим, ну, работам идут. Ты смотришь на другие специальности, от них не требуют даже того же самого оформления такого, как от нас. Ну, дисциплина.
Все ваши дипломы носят прикладной характер, да? Их потом можно будет где-то использовать, нет? Назовите тему своих дипломов.
Ну, у нас у троих, по сути, дипломы про CO2 экстракты. Это новое введение пищевой промышленности. Не так давно это появилось. И у нас предложение для предприятий. То есть мы предлагаем конкретно. Я вот, например, расширение ассортимента CO2 экстрактов предлагаю.
Объясните мне, что это за экстракты?
Ну, это комплекс биологически активных веществ из растения полученный, который является концентратом этих веществ. И его можно вносить либо в пищевые продукты, это вот мы предлагаем, либо в косметику, либо даже в фармацевтике использовать. Ну, это замена искусственным там красителям, пищевым каким-то добавкам.
А в какие продукты питания?
Я, например, по диплому вношу в мясные деликатесы.
А что это дает мясным деликатесам?
Они будут увеличивать сроки хранения продукта, качество продукции улучшается. И CO2 экстракты, которые я вношу в деликатесы, они обладают тоже своими свойствами, они придают больше витаминов продукту. Там влагоудерживающие способности обладают.
А вред они организму не наносят?
Нет.
Я предлагаю вносить CO2 экстракты в мороженое в качестве натуральных красителей, чтобы отказаться от синтетических, которые наносят вред организму. А CO2 экстракты, они полезны. Как бы мороженое все любят у нас.
А это только цвет изменит мороженого или вкус тоже в какой-то степени?
Это изменит только цвет, потому что я добавляю в таких дозировках, чтобы менялся только цвет, и добавляю натуральные наполнители, джемы из разных фруктов.
Вы практики где проходили?
Я проходила на предприятии НБН «Пломбир», который занимается производством мороженого здесь, в Великом Новгороде.
Чем занимались?
Изучала работу этого предприятия, изучала оборудование, технологию непосредственно производства мороженого. Ну и уже потом применяла эти знания, полученные в своем дипломе.
Я проходила практику на предприятии «Грумант». Оно занимается целенаправленным производством CO2 экстрактов. Также изучала технологию производства и работала в лаборатории.
Я проходила практику на предприятии «Бизон», изучала технологию, рассматривала все технические условия, которые они предлагали, ну, по продукту. Работала фасовщицей. Ну, конкретному процессу меня не допускали еще без образования.
И насколько все-таки серьезно предприятие, когда вы приходите на практику, к вам относятся? Насколько они дружны с кафедрой?
Ну, предприятия тесно сотрудничают с кафедрой. То есть проблем с практиками у нас не возникало. Нас всегда принимали с распростертыми объятиями. мероприятиями, можно сказать. Договаривалась кафедра, у нас не было проблем, что нам нужно самим туда ехать. Информацию обычно дают, которая необходима для написания работы.
А на работу вас они не приглашали?
Конкретно на моем предприятии меня не приглашали, потому что предприятие это сезонное, малые выработки осенью и зимой, поэтому работников там хватает и своих.
А куда же вы собираетесь? Есть уже какие-то планы?
На данный момент я уже работаю на предприятии ДЭКа, в лаборатории испытательной. Планирую пока там остаться.
То есть они берут?
Да, они берут.
А что вас там устраивает?
Пока все устраивает, все там хорошо. Зарплата где-то от 15 тысяч. Но это, я думаю, нормально для начинающего.
Остальные как? Приглашают ли предприятия, на которых проходили практику, или вообще как собираетесь трудоустраивать?
Приглашали на работу, но так как у меня еще стоит вопрос оставаться в Новгороде или возвращаться домой, поэтому еще думаю.
А у вас в Тверской области много перерабатывающих есть, где работать? Сможете устроить?
Ну, у меня небольшой военный городок, но даже там я смогу найти себе работу, потому что у нас там есть производство, например, хлеба, и также меня туда возьмут, так как дипломы ценятся.
На Бизоне меня не приглашали, потому что сразу мы оговаривали, что я там просто на прохождение практики. Тоже приглашают на ДЭКу работать, но, не знаю, зарплата меня не очень устраивает, поэтому сейчас другие варианты рассматривать буду.
Целый пятилетний цикл учебы за плечами. Что запомнилось больше всего?
Практики запомнились, когда мы ездили начальные курсы, мы там ездили с ночевкой, с палатками, и когда только все начинали вот общаться, дружить, и это было здорово, мы там и купались. Конечно, и тяжело было работать там.
А что вы делали на этих практиках в палатках?
Мы пололи километровые борозды капусты и морковь.
А, то есть на сельхозполя, да, студенты выезжают, оказывается. Некоторые, я не знала.
Все, наша кафедра выезжает. И запомнилось, наверное, очень сильно, как мы ездили в Чичурино, доили коров, принимали...
Сами?
Да, принимали роды. Даже было так, что мы там плавали, так получалось. Ну, было там здорово, конечно.
Но вы же не зоотехники, странно, и не агрономы. Почему же и работали на полях, и даже на фермах?
Ну, мы должны были понять, наверное, весь сам процесс, как там, откуда молоко только получается, каким образом его там получают, обрабатывают, чтобы уже знать, с чего мы там будем производить.
Ну, конечно, запоминаются конференции научные, которые проходят на кафедре, потому что...
Может, конференцию можно запомнить.
Да, потому что, во-первых, мы нервничаем очень сильно и хотим хорошо себя показать, и это большой опыт жизненный, и также это помогает в написании каких-то работ дальнейших.
То есть в конференциях вы участвуете непосредственно, с докладами выступаете?
Да, у нас доклады, презентации, мы перед кафедрой и какими-то гостями выступаем, занимаем определенные места.
Если призовое, то что?
Ну, либо подарок, грамоту обязательно дают, дипломы об участии.
Запомнились, конечно, новые знакомства, не только с одногруппниками. Бессонные ночи перед экзаменами очень сильно запомнились. Я думаю, не забуду их никогда. Также мы участвовали в студенческом научном форуме, международном.
Интернет-конференции.
Да. Получили там сертификаты за наши статьи, публикации у нас есть.
А дальше учиться не собираетесь в аспирантуре, например, раз у вас есть и публикации, и статьи, и так далее?
Я не планирую пока. Может быть, потом, когда созрею, попозже.
Ну, пока что у нас пятилетний опыт за плечами. Нам, наверное, хочется отдохнуть от учебы уже, поработать, почувствовать себя специалистами действительно, а не студентами. Ну, может быть, когда-нибудь, да, действительно.
Наверное, нет. Я, наверное, научилась сейчас вдоволь и пока не готова. Хочется уже чего-то другого, и вот работы, и семьи.
У вас не прозвучало большие города, то есть вы не собираетесь пока в столице?
Ну, пока нет. У нас, конечно, есть знакомые, которые хотят уехать в город больше. Ну, так как мы с маленьких городков, нам пока и Новгород кажется большим городом, поэтому пока не хочется.
Часто ездишь туда, ну, даже вот в Питер взять пример, это суета, неохота так же жить. Хочется спокойно уже чем-то здесь заняться своим и уже развиваться здесь. Если здесь не получится, можно в Питер. Но в Питере тоже в каждом уголке уже все занято, все там уже набегались. Там тяжело развиваться, и поэтому пока здесь. А там как пойдет.
Вы так усиленно учились. Чем еще занимались?
Все силы были направлены на то, чтобы хорошо себя показать в институте. Но так, какие-то свои занятия, там, домашние.
Бывало спортом позаниматься. Естественно, с одногруппниками ходим там в клубы отдыхать. Но времени хватало на все, не только на учебу. То есть эти 5 лет пролетели незаметно. Поначалу думали, что когда это все закончится, а сейчас ты не хочешь уходить, потому что здесь твои друзья. После учебы встретишься с ними, пойдешь куда-нибудь погуляешь. А так все на работе, где-то еще кто-то. Ну, как-то не так уже.
Этим летом на вашу кафедру уже придут другие студенты. Что вы им посоветуете и пожелаете?
Терпение. Посоветую большого терпения.
Не пропускать учебу, потому что потом это все может плохо закончиться. Но так, Мне кажется, если кто-то решит поступать на нашу кафедру, для них это будут незабываемые годы.
Я бы на самом деле вообще бы ничего не советовала, потому что каждый должен пройти через это. И что бы там ни говорили, ходить, не ходить, это студенты, и они в любом случае не будут ходить. Как бы им этого хотелось или нет, они будут спать, отдыхать, пока не прижмет, но это все так живут и будут так жить, пока студентами будут.
Главное, не забрасывать окончательно, продолжать.
Ну да, потому что у нас очень много народу отчислили, конечно, за то, что не ходили и не делали все вовремя.
Это совет, а пожелание?
Идти на нашу кафедру, учиться, это здорово, классно.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Выбор сегодняшней темы не случайен. Год для Новгородского университета юбилейный. О князе, давшем ему имя, точнее, о его вкладе в русский язык, профессор университета Татьяна Шмелева.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. В нашей передаче уже шла речь о памяти Ярослава Мудрого. И вы уже слушали, я уверена, очень внимательно, о князе Ярославе, о его заслугах перед Новгородом, да, и перед русской культурой. В нашем городе это очень известный персонаж, и, наверное, это единственный город, где имя Ярослава звучит в городских названиях. Ярославово дворище. Конечно, есть город, который сам по себе сообщает о Ярославе, Ярославль, но у нас тоже звучит это имя. С тех пор, как это имя князя стал носить университет, у нас расширился, так сказать, словарь Ярослава. Появился Ярослава в день, это 7 декабря, и он у нас незаметно как-то из университетского праздника превратился в общеобластной. И кроме того, у нас есть такой праздник «Свеча Ярослава», который отмечают университетские журналисты. И материализация вот этого словосочетания «Свеча Ярослава» оказывается такой специальный артефакт, изделие наших дизайнеров, такая символическая свеча. Но вот сейчас мне хотелось бы поговорить о том, каково наследие Ярослава в русском языке, в русской речевой практике, если хотите. Вот первое. В 1010 году Ярослав основал город на Волге и назвал его во имя свое, как пишут в летописях, Ярославль. Ну, я хотела бы напомнить, что Ярославль – это притяжательное, прилагательное. И сначала, это мы сейчас воспринимаем как существительное, как и все другие города, а первоначально он назывался Ярославль-город, то есть город Ярослава или Ярославов-город, как наше дворище. И в этом смысле он поступил по образцу, воспринял за образец своего отца Владимира, который незадолго до этого основал город Владимир, который вначале был Владимирь. Тоже Владимир город. Потом он не стал различаться с собственным именем. И в этом они оба, по-моему, повторили поступок такой языковой византийского императора Константина, который назвал во имя свое город Константинополь. Итак, Ярослав в 10 году. А вот через 20 лет он идет в современную Эстонию, которая тогда называлась Чуть. Победиша Эстония. Эстонцев Чуть. И основал там город, который он назвал уже Юрьев. Город Юрьев в честь небесного покровителя Ярослава, Георгия, который к этому времени уже в русском языке, в буквальном смысле в русском рту, так сказать, уже вот так обкатался в Юрий. И это 20 лет, которые показывают, что изменилось, ну, я не знаю, так сказать, ономастическое мышление Ярослава, да, и он основал традицию называть города в честь небесного покровителя своего. Вот эта христианизация, что ли, назывательной деятельности, он является родоначальником. Ну, у нас много есть городов в честь разных святых, но самое блистательное, кажется, воплощение этой традиции – это Петербург, который назван в честь не самого Петра, конечно же, а в честь его небесного покровителя, святого Петра, о чем говорит приставка «санкт». Это очень важный такой момент, как называть города. Второе, что мы можем связывать, ну, если не с волевой традицией, не то, что он так распорядился, но то, что он практически стал это делать, это название детей по христианским святцам. Заметьте, что Ярослав – это языческое имя. И при крещении он получил имя Георгий. И все его сыновья получали тоже языческие имена, ну, в честь его предков, да, это Владимир, Всеволод, Изяслав, Святослав, Игорь. Мы все это узнаем, да? Это Рюриковичи предшествующих поколений. Но они же получали, и в летописи сообщалось, что они получали и второе имя. Например, Святослав в крещении Николай. Да, Вячеслав в крещении Меркурий. А вот девочек, да, княжон, уже стали называть, собственно, христианскими именами. И мне кажется удивительным тот факт, что три имени женских, которыми были названы дочери Ярослава, они сегодня остаются самыми популярными и самыми модными именами, если хотите. Это Анастасия, по всем данным вообще сотрудников ЗАГСов, это уже 10 лет имя номер один. Это Елизавета, сейчас она входит в моду. В моем поколении еще не было Елизаветы, оно казалось очень старинным, каким-то пушкинским. И Анна, которая никогда не выходила из моды. Вот эти три девочки, получившие имена уже по христианским святцам и не знали, наверное, никаких языческих имен, хотя их тетя, например, сестра Ярослава носила, по-моему, очень красивое имя Добронега, вот такое. Вот эта традиция, да, в княжеских семьях прежде всего, она составляет уже 1000 лет. И мне кажется очень приятно и радостно осознавать, что Ярослав закладывал такие языковые традиции и такие способы наименования, которые живы до сих пор и не являются для нас предметом, так сказать, раскопок. Ну, я хочу сказать, что с ним связано и установление Юрьева дня 26 ноября. И этот Юрьев день отозвался совсем другим через много веков пословицей «Вот тебе, бабушка, Юрьев день». И, может быть, надо сказать, что благодаря Ярославу у нас на Руси в двух городах, в Киеве, а потом в Новгороде, появились Софийские соборы Святой Софии. И есть одна из версий, почему его называют мудрым, его прозвание мудрым, связано как раз с строительством этих соборов, потому что София, как мы знаем, это премудрость Божия. И это было знаком София в Новгороде, как я всегда рассказываю своим студентам. Это цитата константинопольской «Ай Софии», как ее везде называют, «Святой Софии», и знак принадлежности и конфессиональной, и культурной. И сегодня в нашей стране много городов, они даже образовали специальный союз городов Софии. Ну вот я знаю Вологодскую Софию, я знаю Тобольскую Софию, да, в Полоцке есть. И это вот тоже, можем сказать, вышла эта традиция из рук Ярослава. Итак, эти 1000 лет мы, в общем, вступили в такое время, когда мы все время будем смотреть на дела Ярослава. Вот помни, что нас разделяет ровно 1000 лет, потому что княжение новгородское Ярослава – это с 1110-го, мы уже прошли, до 1034-го. У нас есть время ощутить эту историческую дистанцию и увидеть то, как язык и способы называния и людей, и городов, и, может быть, храмов – все это заложено Ярославом. Язык хранит эту память.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 22 июля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!